«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Здравствуйте все. В студии Сергей Рыбко, и мы с вами сегодня задаем свои вопросы Михаилу Делягину. Михаил Геннадьевич, доброе утро.
Доброе.
Вы улыбаетесь, вас вдохновляют сегодняшние котировки, ну, в частности, цена на нефть растущая.
Да.
Доллар падающий.
Ну, доллар падающий, это значит, что я, скорее всего, был неправ. И до Нового года девальвации, скорее всего, не будет. И до весны, скорее всего, не будет. Но это, скорее, новость все равно хорошая, чем плохая. Хотя есть некоторые сложности для нашей экономики.
Ну, публике, давайте напомним, биржевой курс 61.82
сейчас. Да. Вот. А что касается того, что Юрлс дорожает, это просто значит, что у нашей страны будет больше денег. Я напомню, что федеральный бюджет до конца 2019 года, на 3 года, заложена цена нефти в $40 за баррель. То есть почти в полтора раза ниже сегодняшней. Понятно, что будут дополнительные сверхдоходы у этого бюджета, для того этот нелепый курс и фиксировался. Он фиксировался по итогам среднего уровня за первые 11 месяцев этого года, когда был 41, ну, с учетом того, что в январе было 27,7. И 57, может быть, цена нефти еще снизится, но в целом тренд повышательный, как говорят наши финансовые шаманы. Но самое главное, что в этом есть, конечно, тактические причины, что вот прошли переговоры, вот договорились
Венские
о сокращении.
Венские переговоры, где договорились и страны-члены ОПЕК, и нефтедобытчики, не входящие в организацию.
Представьте, что страны-члены ОПЕК могут о чем-то договориться, никто не мог, это некоторый шок для рынков. Вот, представить себе, что давние противоречия между членами и нечленами ОПЕК, в том числе России, будут сняты тоже, в общем-то, стало шоком, хотя вхождение катарского государственного фонда в капитал Роснефти уже было признаком того, что там какие-то революционные преобразования происходят под ковром. Но есть базовая стратегическая тенденция, о которой все время говорю, что помимо рыночных колебаний есть еще такая штука, как себестоимость. Вот эта себестоимость американской нефти, не на уровне скважины, где все у них хорошо, а на уровне портов, где у них все плохо, потому что есть налоги и потому что есть совершенно чудовищные корпоративные аппетиты, которые неснижаемы, точно так же, как в России без изменения правоприменительной практики неснижаема коррупция. Я даже подозреваю, что это просто то же самое явление, просто в профиль. Вот себестоимость под 60, 55-60, в зависимости от того, как оценивать технологический прогресс за последние там, пару лет. И, соответственно, поскольку они должны еще какую-то прибыль получать, то к 60-то цены будут ползти очень неравномерно. Мы и ниже 50 еще увидим, так сказать, в какие-то моменты провалов. Но в целом вот эта тенденция туда наверх. И, естественно, хорошо.
Михаил Геннадьевич, а можете пояснить этот механизм? Ну, договорились и внутри ОПЕК, и за пределами организации. Ну, вот Россия, например, готова снижать в 2017 году на 300 тысяч баррелей в сутки. Это не такое уж значительное снижение, как мне кажется. Но если мы там добываем в сутки от 11 миллионов баррелей и больше, то почему это так серьезно влияет на рынок?
Это серьезно влияет, потому что играет роль на рынке не просто сколько мы добыли, а насколько добыча превышает потребление. А это величина значительно меньшая. По-моему, порядка 1,5 миллионов баррелей. И вот представьте себе, что мы на 300 миллионов добываем меньше, а могли добывать на 300 миллионов больше. И относительно перспективы, на которую все ориентируются, это уже не 300 тысяч, а это уже 600 тысяч. Это уже 0,6. То есть это и другие тоже берут на себя обязательства.
Да.
Естественно, все понимают, что не все обязательства будут исполняться. Но если Саудовская Аравия по-честному будет выполнять свои обязательства, и тот же самый, так сказать, Кувейт, то все сильно изумятся, потому что это бывает редко. Но можно нарушить свои обязательства, превысить обязательства на 70%, можно на 30%, а можно на 5%. И это, в общем-то, поскольку все напуганы очень сильно уровнем 27,7 долларов за баррель, и все напуганы очень сильно заявлениями Трампа о том, что он будет строить этот нефтепровод Keystone, и канадскую битуминозную нефть будут таскать не по железной дороге, а будут, значит, по трубопроводу транспортировать, и многие-многие другие инициативы, в общем, всех напугали. Я думаю, что это, в общем, так сказать, некоторое равновесие, которое несколько лет еще продлится.
Ну, Новак, кстати, при этом призывает не оглядываться вообще на то, что происходит в США, на устремление добытчиков сланцевой нефти. Он просто выступает как оратор в этом смысле, он утешает, не знаю, прессу, публику, или действительно пока невозможно сделать серьезного прогноза, и не стоит это принимать во внимание?
Серьезный прогноз очень сложен, потому что есть несколько групп факторов, которые определяют цену нефти, и они меняются, их значение все время меняется. Почему никому никогда не удавалось спрогнозировать? Сейчас понятно по сланцевой нефти, что вот нефть подходит к $60 за баррель, и сразу начинаются вложения. При 65 начинается новый расцвет.
Буровые
новые открываются уже при 45, но они открываются при 45 не потому, что они сейчас рентабельны, а потому что вот-вот будет 65. Они открываются с прицелом на ближнее, как им кажется, будущее. Это некоторый риск. Потом риск не оправдывается, буровые закрываются и так далее. Но меняются факторы. Меняются разные факторы. Вы представьте себе, мы сейчас с вами разговариваем, а где-нибудь какой-нибудь гений сейчас раз и снизит себестоимость добычи нефти в США с учетом всех корпоративных аппетитов, с учетом всех налогов, с там, $55 за баррель, $60 за баррель до $30 за баррель. Вот просто представьте, хоп, это можно себе представить.
Просто за счет технологического
взрыва. За счет технологического взрыва. Ведь сланцевая революция – это прорыв не в бурении и не геофизике. Это прорыв в компьютерном моделировании. Это прорыв использования математики сложности, так называемой математики неопределенности, которая у нас была разработана, которая применяется для управления обществами, и вот теперь в сланцевых технологиях у нас эта математика была разработана, но из прикладников не мог себе никто, у нас просто не осталось людей, которые понимали, что такое компьютерные технологии моделирования. Поэтому у нас до последней минуты «Газпром» не верил в сланцевую революцию, когда все уже понимали, что это есть.
Сейчас поверил, разработки в этом направлении есть? Я не имею в виду, что открываются скважины,
вы знаете,
конечно, технологии.
У нас есть добыча сланцевого газа в Сургутнефтегазе. Я подозреваю, что там есть технологии добычи сланцевой нефти, хотя точно и не знаю. Просто потому, что это люди патриоты своего дела, они любят добывать нефть, им это по-честному интересно. И просто вот ради интереса они эту технологию у себя освоили. Массово применять ее не нужно и бессмысленно, потому что есть обычные месторождения. Но вот из интереса они это освоили, в Сургуте это знают. Что есть у «Газпрома», я сомневаюсь, но то, что они сотворили со своей наукой, подозреваю, что у них этого нет.
Я напоминаю, что вы можете присоединяться к этому разговору с Михаилом Делягиным по номеру 7373-94-8. Это для звонков в прямой эфир. СМС-портал наш плюс 7-925-48-94-8. И телеграм говорит МСК-бот в одно слово. Пожалуйста, пишите туда. Серж абсолютно справедливо спрашивает, а какие компании будут у нас снижать и кто заплатит убытки? Ну, то есть у нас это все будет в добровольном порядке, конечно. Но действительно ли они выиграют именно за счет роста цены на нефть? Вот снижая собственную добычу в расчете на рост, а не в прибыли?
Для этого есть как бы комиссия по экспортным мощностям. То есть у нас экспортные мощности ограничены в стране. И ни одна компания не может экспортировать столько, сколько она хочет, потому что нужно делиться с другими. Одна из функций государства – это определять баланс, кто сколько экспортирует. И достаточно давно, очень давно, в общем, злоупотребления в этой сфере практически прекратились. И как бы вот крупные компании, примерно кто столько добывает, тот столько экспортирует. Есть преимущество, если кто-то вложился в какие-то экспортные проекты, в развитие инфраструктуры и так далее. Вот этот дележ экспортных мощностей, он произошел, и я думаю, что сокращение тоже будет примерно одинаково.
Ну, то есть потери, скорее всего, никто не понесет, это все взаимокомпенсировано будет.
Потери, знаете, мы не можем спрогнозировать. Вот сейчас $57 за баррель. Да. Отлично. Завтра что-нибудь изменится, и может в какой-то момент оказаться и 40.
А ребята уже обличены обязательствами снижать добычу.
Люди будут снижать добычу все равно. Но в целом это себя окупает. Потому что вот сейчас 57, это означает, что выросла капитализация. Это означает, что можно брать кредиты более дешевые, можно наращивать производство и так далее.
Когда мы рассуждаем о том, насколько честно соблюдаются эти обязательства стран-членов ОПЕК, стран-нечленов ОПЕК, обязательства по сокращению добычи, случаи, когда они нарушаются? Это действительно нарушает государство или конкретный нефтедобытчик, может быть, как-то в обход госструктур?
В странах ОПЕК, скажем, в арабских странах, как правило, это нефтяные... У них. Это
нет,
государственная компания.
А у нас, в свою очередь?
У нас это конкретно нефтедобытчик может нарушить все, что угодно. Возникает вопрос, а куда потом эту нефть будет девать? Транснефть государственная, порты, они, конечно, частные, но они контролируются государством. То есть есть, можно куда-то спрятать, там, условно, 500 000 тонн, 1 000 000 тонн нефти, да. Здесь возможны всякие нарушения. Но в больших масштабах, в значимых, нет, вряд ли.
Миха, который знает парадоксальность устройства ценовой политики, парадоксальность устройства цен на топливо, спрашивает, а бензин опять подорожает?
Ну, как сказал один из наших очень уважаемых нефтяников, цена на нефть упала в 3,5 раза, поэтому бензин подорожает не более чем на 10%. Так что, коллеги, вот сейчас рост цен уперся в массовую нищету людей. Вот это единственное, это главный ограничитель роста цен, о чем наши, так сказать, представители правительства и Банка России совершенно не стесняются об этом говорить. Вот, а поэтому бензин дорожать будет, но он будет дорожать не сильно, не критично, потому что у людей денег нет. Если вы с таксистами даже в богатой, захлебывающейся от денег Москвы поговорите, вы это поймете сами. Когда они дают вам раскладки, как они, так сказать, какой у них, так сказать, бизнес, вот. Понятно, что раскладки несколько приукрашены, но все равно не очень симпатичны.
7373948. Я призываю вас задавать вопросы на вот эту обозначенную нефтяную тему. К другим разговорам перейдем позже. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос к Михаилу следующий. А скажите, при таком типе экономики, который сформирован в Российской Федерации с 91 года, какая численность рентабельна для проживания по уровню так называемого среднего класса западного стандарта, куда вписано, собственно, уже вот это...
Станислав,
поправить, да.
Вкрутите куда-нибудь сюда нефть, вот вашу тираду. Я же попросил вокруг этого вопроса задавать.
Ну, а это же, я вопрос тем, что как этот тип экономики нефтяной, вот с таким типом экономики, какое будущее у самого населения Российской Федерации? Вот так вот, при таком типе, который еще
формировалась
экономика.
Нет, но эта история очень старая, приписывалась эта фраза Тэтчер, но Тэтчер, судя по всему, ее... в явном виде не произносила, может быть, где-то сказала в частном порядке, что при сырьевой типе экономики, значит, на территории России, Советского Союза должно жить там чуть больше 30 миллионов человек. Все остальные сырья не прокормятся. Вот. Ну, естественно, что если люди будут жить победнее, то их может жить и побольше, а если люди хотят жить побогаче, то их должно быть поменьше. То есть вывод очень простой. Если мы хотим жить, мы, извините... от этой зависимости должны избавляться. Об этом говорится с 1985 года по очень простой причине. Если вы будете развивать в России производство, то вы будете отнимать прибыль у ваших западных, восточных, как их называет товарищ президент, партнеров. Ну, представьте себе, вот в России начнут производиться, ну, вот вокруг меня сейчас стоит 4 компьютерных мышки. Отлично, мы начинаем их производить. Что это значит? Это значит, что производитель этих мышек в Китае и разработчик технологии этих мышек где-нибудь в Америке теряют свои деньги, естественно.
Действительно ли теряют? Мы действительно теряют. Им конкуренты? Мы кроме как самим себе по госзаказу эту продукцию где-то можем реализовать?
Это вопрос цены и защиты рынка. Если вы хотите создать какое-то новое производство в современных условиях конкуренции, вы сначала, пока оно только создается, должны обеспечить его протекционистскую защиту. Иначе цена на эту продукцию автоматически будет снижена до нуля, эти мышки будут раздаваться бесплатно на улицах, и вы вылетите в трубу. А вот когда вы вылетите в трубу, вот тогда производитель будет наверстывать все свои убытки. Это азбука, мы это видели очень много раз за последние, даже не 25, а за последние 70 лет. Даже за последние 100 с лишним лет, когда сложились крупные корпорации на рынках. Вот. Поэтому, когда мы что-то делаем, начинаем делать, если мы, конечно, не открываем новый рынок, вот мы Facebook не изобрели, допустим. Если мы изобрели Facebook, да, это наш собственный рынок, мы его придумали, мы хозяева, конкуренции нет, мы счастливы. Но если мы создаем даже социальную сеть, как ВКонтакте Дуров создавал, да, мы отнимаем людей у Facebook, у Twitter, у ЖЖ, начинается конкуренция. в ситуации, когда эта речь идет не о соцсетях, а о чудовищных прибылях корпорации, которые тесно связаны со своими государствами, мы влезаем в межгосударственный конфликт. Если государство не хочет ни с кем ссориться, то оно будет держать своих людей в полуафриканской нищете. Просто потому, что оно не хочет ни с кем ссориться. Есть исключения? Есть исключения. Пожалуйста. Например, у нас есть забавная Брянская область, где люди просто начали соблюдать технологии производства. Поскольку технологии никто не передает, то есть вам рассказывают, сколько вам нужно вносить удобрений на гектар, и дают технику для этого, и дают пестициды для этого. Но когда нужно вносить, вам не скажет никто, никогда, с точностью. А здесь точность должна быть ювелирная, потому что днем раньше, днем позже, и все. Эта эффективность падает качественно. В результате у нас в Брянской области урожайность зерновых выше, чем, чем в среднем по России. Уже сейчас. У нас и картофеля. Значит, 70 центнеров с гектара для таких хозяйств, которые используют эти технологии, это норма жизни. Идет массовое выкорчевывание берез, которыми заросли все поля. Экспорт картошки осуществляется в Белоруссию. Хотя в Белоруссию. Да. Вот такие вещи возможны. У нас, например, произошел взрывной рост...
Они возможны, но вот в этой ситуации...
Это партизанским способом. С кредитами 30%. Со всем чем угодно. С, так сказать, монополизмом, так сказать, закупщиков.
Вопрос. Если государство позволит производителю становиться потенциальным конкурентом на внешних рынках, как на государство, в свою очередь, будут давить извне? Если я до этого правильно понял вашу логику. Если государство позволит здесь производителю развиваться...
Нет, если позволить производителю мало. Нужно обеспечить ему условия для старта. Начиная с хороших дорог и кончая, извините, протекционизмом. Единственная страна из член Большой Двадцатки, которая после кризиса 8-9 годов не усиливала протекционистской защиты своей экономики, была Россия. Все остальные относились к патриотизму, как, извиняюсь за выражение, к добрачному сексу. Потому что его нужно всячески порицать на словах и заниматься им как можно более интенсивно. Вот мы вели себя в соответствии с официальными заявлениями. И до сих пор пытаемся вести. Но если вся рота идет не в ногу, а в ногу идет один поручик, этого поручика приводят в чувство. Если он слов не понимает, приводят с санкциями. Нас привели отчасти. Но полноценной защиты, полноценной стратегии развития мы не осуществляем. У нас сейчас будут резко сокращаться в бюджете на следующий год расходы на инфраструктуру. При этом обеспечение качества этой инфраструктуры, чтобы меньше воровали и строили не одноразовые дороги, а десятилетние, как-то не очень наблюдается. Но в целом, конечно, мы будем ссориться, инструменты давления будут самые разные, начиная с санкций, которые мы, правда, уже имеем, и кончая публичных оскорблений, которые мы тоже уже имеем. Вот прелесть сегодняшней ситуации в том, что все гадости, которые нам могли сделать, наши, так сказать,
они уже в основном партнеры, сделаны.
Они уже сделаны. Но все остальное – это нанесение нам ущерба такое, что по принципу «Боже, выни у меня один глаз».
А у соседа?
А у соседа, соответственно, два. Да. Но в данном случае все следующие удары, которые по нам могут нанести, по нашим партнерам будут бить сильнее, чем по нам.
Возвращаемся к теме нефтяной. Джекпот спрашивает, подождите, повышение на цен на нефть опять нас ждет после этого возвращения к нефтяной игле? Ну, то есть...
Значит, мы с нефтяной иглы никуда не слезали. Все разговоры про снижение независимости от нефтяных денег... Они связаны с тем, что когда нефть стоит $30, то вы получаете существенно меньше денег, чем когда нефть стоит $130. Соответственно, в процентном отношении отношение нефтяных доходов меньше. Но структура экономики у нас практически не улучшилась. Она у нас улучшалась в 2014 году, когда был самый сильный шок. Но сейчас мы видим ухудшение структуры экономики, когда у нас ситуация в обрабатывающей промышленности, у нас спад больше, чем в добывающей промышленности.
Это связано с чем? С санкциями? Или...
Это связано с тем, что обрабатывающая промышленность устроена сложнее. И если вы хотите ее развивать, то вы должны ее поддерживать. Вот добыча нефти может нарастать стихийно. Вот было $40 за баррель, месторождение нерентабельно. Стало 50, оно стало рентабельным, его стали разрабатывать. Все, без вопросов. Государственное вмешательство не нужно. А завод вы должны построить, поставить и приложить усилия для того, чтобы он был. Вот мы говорим, возрождение ВПК. Я был позавчера на заводе, который производит шасси для С-300 в Брянской области. В конце 2015 года в разгар санкционной истерики, в разгар оборонной истерики, когда мы поднимались с колен так, что аж холка трещала, и мы были преисполнены чувством своей гордости, завод по производству шасси обанкротился, ну, как-то корректно был на грани банкротства, и перестал функционировать вообще.
Потому что?
Потому что его поставили в общие условия, и общие условия, они терпимы для добычи сырья, для производства сырья, в том числе сельскохозяйственного сырья, а вот для обработки они уже абсолютно нетерпимы.
Но уровень просто отсутствовал на этот момент гособоронзаказ, но невозможно
гособоронзаказ
же...
был!
Так.
Но он доставался концерну «Алмаз-Антей», который делает конечные изделия, который никак не был связан с этим предприятием, потому что во время приватизации технологические цепочки разорвали. И концерну «Алмаз-Антей», слава богу, у него были деньги, этот завод пришлось выкупать, выплачивать его долги, вкладывать 2 миллиарда рублей, правда, не долларов, и сейчас там 1700 людей, 1700 человек пашет изо всех сил, и завод вполне хорош, вполне замечательный. Но для этого понадобились специальные усилия. Без специальных усилий в нынешних условиях макроэкономических трава не растет. Я спрашиваю людей, которые выращивают картофель в два раза больше, чем тот уровень, за который при советской власти давали звезду героя социалистического труда. А для них это норма. А где же ваша переработка? Это ха-ха, переработка. Переработка в нынешних условиях слишком опасное дело.
Это... Не готовы списать это на прогресс? Ну, то есть добывать что-то при советском строе, но и при советском уровне развития техники и технологий, это не то же самое, что сейчас.
Безусловно, только развитие техники и технологий касается не только добычи и производства сырья, касается переработки тоже. В массе своей, это, кстати, очень большая проблема социальная, для всего мира, для нас тоже. Когда мы ставим современный завод, а несколько сотен заводов новых поставили в последнее время, только никто не имеет социального эффекта от них, потому что вместо 2000 человек работает 200, работает 100, работает 300. Остальные ходят вокруг, злые, голодные, и они понимают, что для них рабочих мест нет, потому что новые технологии. И если государство не озаботится развитием, то эти люди его снесут. Просто потому, что они вычеркнуты из жизни. То, что они вычеркнуты из жизни в Штатах, это ведет к победе Трампа. В Европе это ведет к победе патриотов. Это не наши проблемы. Наша проблема здесь и сейчас. Потому что наше замечательное руководство легко может оказаться, оно себя сравнивает с Трампом, как я подозреваю, но легко может оказаться в положении Хиллари Клинтон.
Давайте дадим
возможность... И даже Януковича, извиняюсь.
Последний ближе к нам. Вопрос в этой получасовке от слушателей принять. Здравствуйте.
Да, добрый день. Михаил, скажите, к техническому анализу как вы относитесь? А именно теория Элиота работает? И если да, то какая волна сейчас по нефти?
Вы знаете, я не специалист в этой сфере. Технический анализ работает на уровне очень коротких колебаний, то есть внутридневных. Именно поэтому у нас там 90% операций на финансовых рынках осуществляют торговые роботы, которые используют эти алгоритмы. Но на уровне уже недельных колебаний уже работают события, уже работают более глубокие тенденции. Фундаментальный анализ умер, потому что для длительных колебаний, потому что он не учитывает изменения модели рынка, он не учитывает изменения формирования сознания, которое сейчас происходит, это новое явление. Последних 15 лет модели фундаментального анализа не учитывают. Технический анализ – это то, что нужно, но внутри дневных колебаниях. Спасибо.
7373948 – наш прямой эфир. Видимо, не последний вопрос мы услышали. Пожалуйста, слушаем.
Алло?
Да, вы в эфире. Коротко.
Здрасте. Михаил, вот вы говорите, заложено 40...
долларов за баррель,
да? В бюджет, да.
Юрлс.
Ну, в бюджете. Mm-hmm. Ну, бюджет-то уже, в общем, согласован, принят, ЕДРО проголосовало.
Ну, вот это верно, на прошлой неделе, да, на в последнем чтении Дума приняла. Приняли.
Но, понимаете, если у вас цена нефти на тот момент была отчетливо больше 50 долларов за баррель, вы можете закладывать 40. Но вы должны тогда понимать, что у вас будет колоссальная подушка. И вы должны уже сейчас... понимать, куда вы их будете использовать. Вот Госдума не понимает, и правительство не понимает, куда они их будут использовать.
Рассредоточить резервный фонд,
вот фонд это национальной вопрос безопасности. Вопрос очень простой. Благосостояние.
Благосостояние.
Очень характерная оговорка для нашего замечательного государства. Но, вот это главный вопрос. Что мы делаем с деньгами? У нас сейчас денег, как у дурака, махорки. Если мы их будем инвестировать в свое развитие, завтра их будет больше, потому что бизнес будет создаваться и бизнес будет расти. Если мы ради низкой инфляции будем продолжать выжигать бизнес фискальными огнеметами, это будут гробовые деньги, которые будут сокращаться, и мы их проедим.
Михаил Игнатьевич, если не против, давайте после новостей про эти фонды поговорим. Голикова как раз сказала, что фонд... нет, не национальный,
резервный
фонд резервный мы уже исчерпаем в 2017 году. Об этом говорим после информационного выпуска с директором Института проблем глобализации Михаилом Делягиным.
Хороший вопрос.
11.35, я Сергей Рыбко, и вы, слушатели радио «Говорит Москва», мы продолжаем разговор с директором Института проблем глобализации Михаилом Делягиным, и мы до информационного выпуска упомянули заявление Голиковой о том, что в 2017 году, вероятно, будет исчерпан полностью резервный фонд Российской Федерации, и, видимо, перейдет правительство к выскребанию из фонда национального благосостояния средств. Это какая-то драматическая, критическая ситуация или все еще рабочая?
Это абсолютно рабочая ситуация. И нужно сказать, что Голикова здесь просто повторила официальное заявление и то, что заложено в бюджете. То есть это не ее как бы новация, не то, что она отстаивает. Она просто описывает то, что описано в бюджете. Но денег в бюджете будет значительно больше, чем запланировано, потому что, во-первых, нефть будет не $40 за баррель, уж вы меня извините, она будет отчетливо больше. Инфляция будет не 4%, она будет отчетливо больше. Это будут нефтяные инфляционные сверхдоходы, которые будут не направляться на развитие, а будут выводиться на, так сказать, поддержку развитых стран, на обеспечение развития не России, а США и стран еврозоны, как следует из официальной политики правительства Российской Федерации.
Опишите эту технологию. Что значит выводиться на обеспечение
благосостояния? Если в бюджет получают дополнительные доходы, эти дополнительные доходы направляются не на спасение жизни больных детей и даже не зарплату офицерам ФСБ, я уж не говорю про российскую экономику. На эти деньги покупаются иностранные государственные бумаги, и на эти деньги осуществляется кредитование развития США и стран еврозоны. Мы обеспечиваем большую устойчивость их пирамиды долга. Для решения задач, которые стоят перед ними, эти суммы незначительны. Эти суммы значительны для нас. Но здесь важно выражение лояльности со стороны социально-экономического блока правительства Медведева и Банка России.
Но это ваш прогноз.
Это мой прогноз,
мы безусловно. Нигде в бюджете не записано, что в случае, если мы получаем сверхдоходы...
В бюджете про это не написано, но мы видим практику предыдущих лет.
А что-то из этих сверхдоходов может попасть в те фонды, о которых говорит Голикова?
Ну, собственно, они туда и попадут. Так и попадут. Они туда и будут попадать. Значит, дальше очень странно. Допустим, что у нас действительно $40 за баррель, допустим, что бюджет действительно реалистичен, даже инфляция 4%, давайте посмеемся вместе, но резервный фонд будет потрачен в 2017 году в размере 1 триллиона 150 миллиардов. Сейчас он значительно выше этой суммы. То есть предполагается, что в ноябре, отчетность за которого еще нет, и в декабре средства резервного фонда будут тратиться какими-то ураганными темпами. Я напомню, что бюджет получил деньги от приватизации Башнефти, бюджет получит деньги от приватизации Роснефти.
И то это есть все лишний еще триллиончик, в бюджете 2016 года остается. 16,
то есть лишний триллиончик валяться там будет. Угу. Возникает вопрос, куда же он денется? У нас в декабре, конечно, традиционно идет резкий рост расходов, потому что Минфин как при Кудрине не умел обеспечивать равномерное использование средств, а может, не хотел, так и при Силуанове то ли не умеет, то ли не хочет. Но все равно непонятно, как они сумеют растранжирить или потратить эти средства. Совершенно безумно. Потому что сейчас там намного больше, чем 1,15 триллиона рублей.
Неужели не предусмотрен механизм переноса части и доходов, и просто сэкономленных средств бюджетов предыдущих периодов?
Механизм переноса есть. Я просто напоминаю, что этот бюджет принимался не в начале октября, как обычно, а в начале декабря. То есть сейчас уже есть отчетность о величине резервного фонда на 1 декабря. Уже все понимают, что там денег много, что эти деньги, скорее всего, в декабре потратить не успевают. То есть на 1 января резервный фонд будет отчетливо больше, чем 1 150 000 000 000. Соответственно, его за следующий год полностью потратить не успеют, даже при условии отсутствия сверхдоходов бюджета. Возникает вопрос, а зачем нам тогда рассказывают заведомо неправильные, пугающие нас сказки? Но вот если деньги в резервном фонде будут, зачем нам про них рассказывают? А зачем нам про них рассказывают еще с такими интонациями, как будто это конец вообще? Между тем, как резервный фонд составляет примерно треть, а то и меньше, всех бюджетных резервов. А с бюджетной резервы, когда Медведев говорил о том, что денег нет, объяснял пенсионерам, составляли 7,6 триллиона. К настоящему времени они выросли до 7,8 триллионов. То есть это чтобы у меня так денег не было, как у этих людей денег нет.
Хорошо, зачем они так говорят?
Я думаю, они говорят это так для того, чтобы людей запугать, и чтобы люди боялись и не думали о том, что бюджетные резервы должны направляться на развитие. Что это не гробовые деньги, которые нужно тратить, плотно зажмурившись и не думая о завтрашнем дне, и когда они закончатся, всем коллективно сдохнуть, а наоборот, это деньги, которые нужно сегодня инвестировать в развитие, чтобы завтра у нас был рост налоговых платежей, и мы вообще не зависели от той ерунды, которая вокруг нас происходит.
Вы полагаете, население действительно всерьез задумывается о судьбе средств из резервного фонда? Вы сказали, что...
А население, ну, люди, народ, они мы занимаемся своими сегодняшними делами. И мы об абстрактных вещах...
То есть зачем нас пугать, я тогда не понимаю.
Нас пугать, чтобы мы одобряли эту самоубийственную политику, чтобы нас убивали уничтожением рабочих мест, чтобы бизнес выжигали фискальными огнеметами, а мы все это поддерживали ради того, чтобы продлить агонию. Чтобы мы не верили, что у вас в голове не было даже мысли о том, что агонию можно не продлевать, а заменить нормальной человеческой жизнью, заменить развитием. Чтобы даже мысль такая не возникала.
Вы ранее описали ситуацию, когда резервные средства в том числе вкладываются в ценные бумаги, американские и европейские. Есть у нас перед глазами пример эффективного управления средствами этого резервного фонда? То есть мы вкладываем, но никогда не выигрываем, никогда не зарабатываем на этом?
Нет, мы зарабатываем. Мы зарабатываем очень мало, потому что это низкодоходные средства, низкодоходные бумаги. Но мы и не теряем много. Потому что, скажем, аналогичный фонд норвежский, они, правда, сначала свою страну отстроили, обеспечили социальную помощь, лучшую социальную поддержку, социальную систему, лучшую в мире, а потом уже стали лишние, совсем лишние деньги вкладывать в иностранные ценные бумаги. У нас все делается наоборот, но в Норвегии, когда нефть дешевела, были периоды, когда они теряли 20% в год, 22% в год. У нас такого нет.
Но есть шанс эффективно распорядиться этими средствами, именно вложив их, пусть и в иностранные ценные бумаги, но эффективно.
Понимаете, значит, что понимать под эффективностью? Если мы хотим развивать свою страну, то вложение денег за ее пределами, оно неэффективно по определению. Если мы исходим из того, что никакое развитие в России невозможно или не нужно, как, судя по всему, из этого исходят наши власти, тогда возникает вопрос, мы хотим, как обычно, мы хотим надежности или мы хотим доходности. Вот сейчас позиция консервативная, мы хотим надежности. И эта позиция правильная, на мой взгляд. Если мы хотим доходности, то, конечно, нужно спекулировать на всяких там украинских ценных бумагах, тем более, что мы на Украину еще можем и повлиять, ненароком. Но это будет ситуация, когда мы выигрываем, все радуются, все в шоколаде, мы проигрываем, правительство сносит, потому что они потеряли наши деньги. Я думаю, это не самый хороший вариант и с политической, и с экономической, и с внешнеполитической ситуации, с точки зрения.
Давайте пригласим слушателей к разговору. 7373-94,8. Наш прямой эфир и ваши вопросы Михаилу Делягину принимаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я Андрей.
Андрей, тише приемник. Будьте добры, поехали. Да.
В общем, я сегодня, можно сказать, включаю утренний канал РТР, и вот там, так сказать, вместо положительных новостей проскакивает, можно сказать, в прошлой неделе новость следующего характера. Что значит, вот, не знаю, какой-то институт наш, естественно, да, подсчитал, что к 27-му году российское село, ну, крупно, да, сельские поселения потеряют вообще всю полностью социальную инфраструктуру. Вот это вот на всю Россию было объявлено, с улыбочками, с хохотом, со смехом, как обычно, на утренних каналах. Я сижу, так сказать, и не понимаю, что происходит. Это вот, на мой взгляд, это что? Это запугивание, либо наоборот, подготовка к чему-то худшему, и, так сказать, в мягком виде. Вот как это воспринимать?
Спасибо. Да нет, я думаю, что это никакая не подготовка, это просто констатация факта. Что если исходить из политики правительства господина Медведева, из его социально-экономического блока, исходить из позиции Банка России, вполне правдоподобно, что за 10 лет инфраструктурой основной части сельских поселений социально будет полностью уничтожена. Если посмотреть на динамику, скажем, что у нас происходит со здравоохранением, если посмотреть на то, что у нас происходит с сельскими школами и прочее,
В бюджетном проекте, который на прошлой неделе Дума приняла, там инфраструктурная составляющая как-то отдельно обозначена?
Значит, социальные расходы выросли очень здорово. Я даже не очень понимаю, на что. Почти вдвое выросла доля. В 2016 году доля социальных расходов без пенсии была 8,4%, в социальной поддержке 8,4%, а сейчас 15,1%, я не понимаю.
Инфраструктура – это компонент социальных расходов?
Это социальная политика. Значит, образование, финансирование образования выросло с 3,6% до 4,1%, это плюс. Но самое главное, здравоохранение резко сократилось с 3,3% до 2,7%. Огромную часть социальных расходов перекидывают либо частью на фонд обязательного медицинского страхования, который с этим не выдержит, либо делают медицину платной, заставляют людей ходить в платные медицинские пункты, как это сделано, скажем, было в Москве не так давно. Так что 2017 год – это продолжение общей тенденции, на мой взгляд. Другое дело, что у нас нет 2027 года. Это сказки для старших. Если эта политика будет продолжаться, у нас есть 2017 год, который мы проживем относительно стабильно по единственной причине. Потому что вся страна страшно боится революции и страшно ее не хочет. В 2018 году этот страх пройдет, и мы вернемся на колесо нашей истории.
7373948, пока возвращаемся к вашим вопросам в прямом эфире. Здравствуйте.
Алло, Михаил, добрый день, Александр.
Здравствуйте.
Михаил, вот сам в банковской сфере работаю, но у меня вот что-то политика Центробанка в отношении... Вот смотрите, в отношении физических лиц там все понятно, да, там страхование вкладов, это все понятно.
И то оно не работает, как сообщается. Ну ладно, дальше вопрос.
Ну да, да. А вот по юрлицам-то, ну вот все уже понимают, что если у банка отозвали лицензию, юрлица могут проститься с деньгами вообще навсегда.
Ну да, так и есть.
А что, это же плохо очень, как вы считаете?
Это, безусловно, очень плохо, но государство не может страховать деньги всех. Государство может страховать только деньги, не очень большие, деньги населения. Это подход правильный, потому что если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, если вы юрлицо, то вы несете определенное количество рисков, и вы должны этим рискам соответствовать. Вы должны быть в состоянии выбирать банк. Если я просто человек, который вдруг получил там наследство, или заработал, или нашел деньги на улице, или еще что-то, я имею право быть неумным и быть не в состоянии разобраться, куда я несу свои деньги. Вот право на глупость – это одно из главных прав человека, ради защиты которых существует государство.
Но лицензии кредитной организации наделяет Центробанк и государство?
Это очень неприятная ситуация, потому что когда Банк России выдает лицензию, а средства населения страхуют не Банк России, то есть не он отвечает за последствия своей деятельностью рублем, а отвечает все банковское сообщество, мы получаем тот бред, который происходит в ходе санации банков. Вот. Но даже Банк России с его неисчерпаемыми почти запасами, он не сможет обеспечить страхование юридических лиц. Можно говорить о страховании каких-то минимальных сумм. Шаг вперед был сделан, индивидуальных предпринимателей после вот банковского кризиса 2014 года тоже стали страховать. Это хорошо, это правильно. Страховать юридические лица невозможно. Здесь принцип должен быть другим. У нас сейчас отзыв лицензии осуществляется так, что в банке не остается, как правило, никаких активов вообще. Вот это чудовищно криминальная, на мой взгляд, деятельность, это чудовищная совершенно сфера, и в ней нужно наводить порядок.
Это связано с тем, что успевают просто их вывести?
Все выводят, конечно, успевают вывести. Но эта проблема заключается в том, что нужно как-то нормализовать деятельность Банка России, на мой взгляд, а он сейчас полностью независим, и очень, у него очень мощный, очень сильный лоббистский потенциал. Поэтому, на мой взгляд, вот для этого тоже Банк России нужно возвращать в подчинение правительства. Естественно, это не должно быть правительство Медведева, при всем моем уважении.
7373948, здравствуйте, доброе утро.
Алло. Алло, добрый день, Михаил.
Добрый день.
А скажите, пожалуйста, вот как вы считаете ваше мнение, да, то, что вот во внутренней политике президент как бы особо резких каких-то действий не делает, это что, он ждет выборов, и после выборов нам ждать каких-то кардинальных изменений, как вы считаете?
Ну, вы знаете, чужая душа потемки. Я думаю, что президент не занимается социально-экономической политикой в принципе. Он понимает, что он не экономист, просто понимает. Ну, вот я понимаю, что я не специалист по квантовой физике. Это я понимаю. Он точно так же понимает, что он не специалист по социально-экономической политике. Он занимается проблемами, которые составляют угрозу, представляют угрозу для сегодняшнего существования нашего государства, нашего общества, то есть внешняя политика, оборонная политика, отчасти технологическая политика, отчасти внутренняя политика, но именно отчасти то, что касается, так сказать, наиболее острых внутренних проблем. А социально-экономическая сфера, он полагает, что все довольно неплохо. Поэтому он вплотную этим не занимается. Есть люди, которых он считает специалистами. То, что эти люди уничтожают страну, он не понимает. Вопрос, он поймет это вовремя или он поймет это, когда будет уже поздно. Вот это вопрос открытый. Ну, то, что нужно, нужно стараться обратить его внимание на то, что эти люди уничтожают страну, вместо того, чтобы ее развивать.
Говоря эти люди, вы имеете в виду те, кто уже трудится в правительстве, или экспертное сообщество, которое консультирует?
Экспертное сообщество может только посоветовать. Знаете, если я посоветую вам выпрыгнуть из окна 9-го этажа, и вы последуете моему доброму совету,
то
у меня будет моральная ответственность. И если уголовная, то крайне мягкая.
Угу.
Вы сами отвечаете за свои поступки. Есть члены правительства, социально-экономический блок правительства, руководство Банка России. Они непосредственно осуществляют политику и несут на нее ответственность вместе с президентом, который их назначил. То, что их президент не увольняет, означает, что он не понимает последствий их социально-экономической политики. Он искренне думает, как человек, который сформировался как политик в Питере Собчака, что другого пути нет. Вот он успеет одуматься до того момента, когда станет поздно, или не успеет. При этом нужно понимать, что такое замена команды. Вы людей, которые, если верить судя по ситуации с Улюкаевым, находятся просто у кормушки, вы их из этой кормушки выкидываете. Людям, естественно, обидно. Поэтому как социальная группа они начинают сопротивляться. То есть их мало выкинуть, их придется еще и придавить. А президент является гуманистом и демократом, и зачем наказывать людей, которые по понятиям, извиняюсь, ни в чем не виноваты. Это мое предположение. С другой стороны, значит, их нужно заменять кем-то еще. Все специалисты, которых он хотя бы слышал, являются такими же, как нынешние, только хуже. Улюкаева заменили Орешкиным. Все, клиника.
Хорошо, если вы и многие прочие ваши коллеги призывают к тому, что от этого правительства нужно избавляться, возможно, максимально гуманными методами.
Только гуманными методами. У нас такая прививка.
Откуда же возьмутся новые какие-то спецы?
Ну, во-первых, просто, я когда-то работал в госаппарате довольно много, я знаю, что люди на втором, третьем, четвертом уровнях, даже заместители министров, там достаточно много разумных людей, которые...
Вы же сказали, что вновь прибывшие будут немногим лучше, а то и хуже.
Если это логика президента, который не видит, что существует нормальная политика, который не видит, что страну можно развивать, в принципе. Что деньги можно не тратить, а деньги можно инвестировать. Но если у вас Кудрин, как бы ваш главный авторитет по экономике, то, значит, есть вещи, которые вы не понимаете, как их не понимают Кудрин.
А я поэтому отдельно у вас спрашивал о том, что
люди есть.
Возлагается ответственность за происходящее на экспертов, и в данном случае
нет.
Кудрин выступает.
Нет, Кудрин не эксперт. Кудрин – это эксперт, это там условно Латынина. Кудрин – это человек, который эту политику сформировал.
Так.
Это идеолог этой политики, идеолог бухгалтерского
и по-прежнему
дела.
Принимает в ней участие,
он
не имея
принимает, портфеля. Он сегодня является экспертом, так. Безусловно. Но он создатель этой системы, он ее демиург, и он ее часть. он ее часть. Это такой уникальный случай, редкий случай. Ясин эксперт, Кузьминов эксперт. Ну, они посоветуют все, что угодно. Юргенс эксперт. Ну, посоветуют. Ну, и что? Можно же не слушать советов.
Но в случае с Кудриным так нельзя. А
в случае с Кудриным у него уникальная позиция. Он и в хороших личных отношениях, и он много чего сделал хорошего и правильного для президента, как я понимаю, в прошлые годы, чего мог не делать. И он в его глазах пользуется абсолютным авторитетом. Как я понимаю, судя по его приглашениям на каждое мероприятие значимо.
Слушайте, мы с вами впервые встречаемся с тех пор, как нам более или менее подробно описали сделку по продаже пакета Роснефти. Разные какие-то есть вещи, официальные и неофициальные, но у меня вот какой вопрос вызревал все это время. Если изначально по директиве правительства пакет должен был продаваться там за почти 711 миллиардов рублей, в итоге, сейчас уже цифра названа официально, за 692 миллиарда его продают.
Разницу доплачивает
Разницу доплачивает Роснефтегаз.
То есть та же самая Роснефть доплачивает.
Да, нельзя было как-то аккуратнее это все провести.
Ну, вы знаете, здесь такая же управленческая колесится, как с Росгвардией. Если вы делаете какое-то дело не для того, чтобы его сделать, а для того, чтобы удовлетворить противостоящие группы интересов, то не нужно думать, что у вас получится что-то рациональное.
Обозначьте вот группы, которые здесь противостояли.
Есть позиция либералов в правительстве. С одной стороны, нужно проводить приватизацию обязательно, потому что приватизация – это хорошо, точка. И, во-вторых, поскольку у нас в бюджете якобы нет денег, нужно проводить приватизацию за такие-то деньги. Соответственно, если менеджмент Роснефти не пройдет между этой Сциллой и Харибдой, то есть если он не обеспечит приватизацию, но за те деньги, которые назвало ему правительство, то этот менеджмент очень плохой. Вопрос, а зачем проводить приватизацию, он не ставится. Потому что бюджету деньги не нужны, он захлебывается от этих денег, не знает, куда их девать. А с точки зрения повышения эффективности, это не история с Башнефтью. Здесь повышения эффективности не будет, хотя есть какой-то геополитический интерес. Судя по участию Катара, как бы катарские власти начинают смотреть в нашу сторону, потому что если раньше это был придаток Америки, а Америка меняется, и мы можем начать... мы можем получить влияние на катарскую политику, что, в общем, очень неплохо. Но это геополитика, которая не касается приватизационной сделки, можно было тупо дать им взятку, в конце концов.
Вес Игоря Сечина недостаточен был для того, чтобы, ну, хотя бы в этой части, уж не знаю, насколько он сам искренне был заинтересован в приватизации, но хотя бы в этой части, чтобы
понимаете, это такая ловушка сознания. Она видна у антисемитов, и она видна у либералов. Антисемиты ненавидят евреев, и поэтому приписывают им дьявольские сверхчеловеческие возможности.
Вы меня сейчас... В кого записали?
Я вас никуда не записываю, я описываю ситуацию. Так. С другой стороны, а когда мы начинаем кого-то ненавидеть, когда я начинаю кого-то ненавидеть, отлично. Вот, и я вижу, что моя ненависть не позволяет этого человека уничтожить.
Вы считаете, что аппаратный вес Сечина переоценен
в этой ситуации? Аппаратный вес Сечина переоценен. Он не мог не скорректировать цену вниз, он не мог отказаться от приватизации, он не мог изменить мир, и я подозреваю, что даже он не мог выкупить эти акции силами Роснефти, потому что тогда он выглядел бы плохо. Вот эта ситуация бюрократической ловушки, когда поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, но быстро и качественно, чтобы все были довольны. Вот он не дьявол, у него нет сверхчеловеческих возможностей. Он оказался в ситуации, когда он должен принести в клювике сумму денег и при этом провести приватизацию. Ну, разницу доплатили.
7373948, у вас есть возможность, я думаю, еще на пару вопросов для Михаила Делягина. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Вы в некоторых работах выдвинули концепцию глобального управляющего класса.
Да.
Вот действия нашего руководства, не объясняется ли их включенностью в этот класс?
Нет, нет. Наш социально-экономический блок, во-первых, глобальный управляющий класс неоднороден. В одной из группировок этого глобального управляющего класса наш социально-экономический блок и наш блок руководства Банка России включено, но на правах исполнителей, не более того. Просто видно, кого куда приглашают, кто в каких переговорах участвует. Это исполнители без права участия в принятии решений даже совещательным голосом, просто потому что для того, чтобы иметь совещательный голос, вы должны понимать, что происходит. Вот Геращенко, у меня есть сильное подозрение, был включен в эту систему просто, просто как выдающийся специалист. Некоторые другие были включены. Нынешний нет в силу отсутствия знаний.
Это действительно система?
С иерархией, это, структурой? Нет, это не иерархия, это совокупность социальных вихрей, которые борются друг с другом, и битва Хиллари с Трампом, это была в том числе битва двух группировок этого глобального управляющего класса. Вот как если сейчас действительно руководитель Эксона станет госсекретарем США, вот тогда мы туда войдем, но уже другим блоком, потому что...
Объясните,
Сечин – это человек-компас. Вот у Сталина был Молотов, ага. У Путина Сечин. Это направление главных усилий. Сечин стал руководителем Роснефти для того, чтобы сделать Роснефть крупнейшей нефтяной компанией мира и в этом качестве войти и ввести Россию в глобальный бизнес, в глобальный управляющий класс. Я понимаю замысел так. И если этот замысел действительно имеет место, то сейчас может получиться. Но мы туда только еще вползаем, и мы не будем там главными. Мы будем там, так сказать, сидеть за столом, но кроме нас там будет сидеть очень много всяких других людей, включая, кстати говоря, китайцев.
Спасибо за этот разговор. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин был в студии. Ждем вас снова.